Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Гладиаторы вчера и сегодня. В конце 19 века Америку посетил Дмитрий Иванович Менделеев. Он написал: «В новом свете повторяют на тот же лад всю ту же латинскую историю, в которой воспитывалась западная мысль». Конец цитаты. В «Европейской историософии», говорит автор программы, образ античности раздвоился. Если Америка – это новый Рим, то Европа – это вторая Эллада. В одной царит процветание и порядок, в другой – рознь и междоусобица. Первая известна своей силой и практическим гением, другая – духом и теоретическим разумом. Однако эта параллель подходит не только старому и новому свету. Под точно таким же параметром – дух и сила. Бернард Шоу делил Ирландию и Англию, Ивлин Во – Англию и Америку, Октавио Пас – Южную Америку и Северную, наконец, Фолкнер – южан и северян. В истории всегда одни играют роль римлян, другие – греков. Поэтому важна не избитая параллель Рим-Америка, а эволюция этой метафоры в разные эпохи. Как все это связано с вышедшим на экраны и завоевавшим Оскара фильмом «Гладиатор»? Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 20 августа 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа выпуск «Русских вопросов». Передача приурочена к памятной блоковской дате. Борис Парамонов назвал ее «О национальности Кармен» к 80-летию смерти Александра Блока. Минут через 25. Начнем с передачи «Гладиаторы вчера и сегодня». Передачу подготовил Александр Генис.
Передача Александра Генниса «Гладиаторы вчера и сегодня».
Будучи самым могучим из всех искусств, кино, каким бы оно ни было, всегда что-нибудь говорит зрителям. Гениальные фильмы рассказывают о боге жизни и смерти, хорошие – о своем авторе, популярные – о подсознании общества. Можно даже вывести закономерность. Чем хуже фильм, попавший в центр внимания, тем больше он способен сказать о духе времени. Голливуд нутром чует этой самой гегелевский «цайтгайст» и всегда отражает запросы коллективного подсознания, которое лучше нас знает, чего нам, собственно, надо на самом деле. Такими соображениями я себя успокаиваю всякий раз, когда на кинематографический «Олимп» попадает откровенно плохой, на мой вкус, фильм. Такое произошло и в этом году. Как известно, главный «Оскар» достался вторичной и второсортной картине «Гладиатор». Сперва я хотел отмахнуться от фильма, но он упорно гонит перед собой волну. Как ни странно, этому заурядному произведению удалось расшевелить интерес Америки к римской античности. Я сужу об этом по образовательным каналам американского телевидения, которые торопятся удовлетворить новый интерес зрителей к этой эзотерической теме. Я говорю «новый интерес», потому что надолго Рим никогда не исчезал из американской культуры. Это неудивительно. Америка со всеми ее сенатами в каждом штате, конечно же, построена по римскому образцу. Американская революция прилежно цитировала историю Римской республики, поэтому и образ Вашингтона сразу же вызывает в памяти примеры римской доблести. Менделеев, который посетил Соединенные Штаты через 100 лет после революции, писал:
«В новом свете повторяют на новый лад всю ту же латинскую историю, на которой воспитывалась западная мысль».
Надо сказать, что в европейской историософии образ античности раздвоился. Если Америка – это новый Рим, то Европа – вторая Эллада. В одной царит процветание и порядок, в другой – рознь и междоусобицы. Первая известна своей силой и практическим гением, вторая – духом и теоретическим разумом. Однако эта параллель подходит не только старому и новому свету. По точно таким параметрам – дух и сила – Бернард Шоу делил Ирландию и Англию, Эвелин Во – Англию и Америку, Октавия Пасс – Южную Америку и Север, и, наконец, Фолкнер – южан и северян. Получается, что в истории всегда одни играют роль римлян, другие – греков. Поэтому важна не избитая параллель Рим-Америка, а эволюция этой метафоры в разные эпохи. Об этом мы попросили рассказать американского писателя Роберта Топлина, автора книги «История в Голливуде». С ним беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Мистер Топлин, как с годами менялось изображение Древнего Рима в голливудских фильмах? Обычно в фильмах о Древнем Риме повторяются те же темы. Основная из них – это демократия против абсолютной власти. Как правило, в центре фильма человек, который представляет демократические идеалы и противостоит имперским амбициям Рима. Обычно император и патриции презирают простых граждан. Это повторяется в таких разных лентах, как «Бен-Гур» 1959 год, «Спартак» 1960 и прошлогодний фильм «Гладиатор». Все они показывают нам, как развращает власть, когда она становится абсолютной. Это тема, которая проходит через все фильмы о Древнем Риме. В каждом из них мы видим, что происходит, когда у императора или у богатого человека нет никаких ограничений, и он делает, что хочет. Мистер Топлин, а почему для сюжета о древней истории выбирают обычно Рим? Почему не Грецию или какие-то другие страны? Что мы помним обычно о Греции? Великие ораторы, великие мыслители, Сократ, Платон, Аристотель. Это не слишком богатый визуальный материал для голливудского фильма. А когда упоминают Рим, то в голову приходят армии, покорившие полмира, знаменитые императоры, восстание рабов, гладиаторы. Богатый материал для боевика, для приключенческого фильма. Как правило, сценаристы и режиссеры довольно свободно обращаются с древней историей и создают у зрителя впечатление, что Рим был этаким постоянным полем боя. Но они прививают публике интерес к историческим событиям и иногда создают действительно великолепные вещи. Например, тот же «Бен-Гур» или «Падение Римской империи». Это очень интересные ленты, и они не слишком расходятся с историей. «Fall of the Roman Empire» was actually kind of interesting,
and it had some relevance to history. Мне трудно согласиться с тем, что Эллада не дает материала Голливуду. Достаточно вспомнить неисчерпаемого Гомера. И все же Голливуд, хоть эпизодически и обращается к древнегреческим сюжетам, действительно решительно предпочитает им Рим. Возможно, потому, что Рим гораздо глубже укоренен в историческом сознании Нового Света. Отцы-основатели, внимательно изучавшие античный прецедент, совершенно сознательно выбрали демократию не греческого, а римского образца. Если в Элладе власть принадлежала всем, то в Риме лучшим. Вместо прямого народовластия, которое всегда чревато анархией, Америка выбрала древнеримскую республику, позволяющую найти компромисс между толпой и диктатурой. Именно трудность этого среднего пути демократии и является, как сказал Роберт Топлин, подспудным сюжетом знаменитых римских фильмов 50-х и 60-х годов. Однако с концом Холодной войны этот сюжет ушел с поверхности массового сознания, чтобы смениться другой римской темой. Со времен войны в Персидском заливе сперва историки, а потом журналисты заговорили о новом мировом порядке, который был назван латинскими словами «Pax Americana» – «американский мир», мир, гарантом которого будет являться Америка. «Американо», как понятно, означает «американский», а «Pax» по латыни – «мир». Соединение этих слов переносит нас в древнюю историю. Оно возникло по аналогии с понятием «Pax Romana». Так называлась античная геополитическая концепция, разработанная и внедренная при римском императоре Августе на рубеже 2000-летий. Отметим, кстати, и это красноречивое совпадение.
Главная заслуга Августа заключалась в том, что он покончил с гражданскими войнами, раздиравшими тогдашний цивилизованный мир. В 9 году до нашей эры в Риме был воздвигнут храм богини мира. Она-то и называлась «Pax». С тех пор, более 100 лет, все средиземноморские народы, вся Айкумена жила в относительном покое и безусловном процветании. На монетах времен Августа даже чеканили ставший потом столь известный девиз «Миру мир». Другими словами, Пакс Романа – концепция универсального государства, каждая часть которого живет и управляется по-своему, а Рим поддерживает мир и порядок, следя за выполнением общих для всех законов. Воспоминания о Пакс Романа всплывали в истории каждый раз, когда какой-либо державе удавалось добиться гегемонии. В Европе 17 века существовал испанский мир. В 19 столетии, в викторианские времена, говорили о Пакс Британика. А в последнем десятилетии 20 века речь зашла о Пакс Американо.
О слабости этой концепции говорит тот факт, что массовое искусство со своей сверхчуткостью к переменам никак не откликнулось на новую римскую параллель. И действительно, очень скоро термин «Пакс Американо» исчез с поверхности, вытесненный новым ключевым понятием «глобализация». Нынешний интерес к Риму питается совсем другими идеями. В этом отношении скороносный гладиатор напоминает мне нового Робинзона из недавнего фильма с Томом Хэнксом «Заброшенный». Тут та же идея – испытать человека на предел прочности. И та же внутренняя посылка. Нам нужно вкладывать силы не в окружающие, а в себя. Суть в том, чтобы никому не доверяя, стать самому себе крепостью. И стоит за этим тот же невроз. Чем сложнее становится наша цивилизация, тем она ненадежнее. Это значит, что мы должны научиться обходиться без нее, вырывая себе место под солнцем голыми руками, пусть даже они вооружены копьем или мечом. Вот почему в нынешней голливудской версии античности важен не сам Рим, а гладиатор в Риме. О них-то, о гладиаторах, мы решили поговорить с историком, консультантом фильма «Гладиатор», профессором Гарвардского университета Кэтлин Колман.
А что было главным в гладиаторских сражениях? Боевое искусство или зрелище убийства?
Гладиаторы погибали на арене далеко не всегда. Хозяева гладиаторов были в этом не заинтересованы. Они платили слишком большие деньги за покупку и тренировку бойцов. Поэтому зрители, которые шли на бой гладиаторов, и не ждали, что кого-то из бойцов обязательно убьют, хотя это могло случиться. Более того, чтобы избежать ненужных смертей, некоторые императоры вводили законы, по которым побежденному бойцу полагалось сохранять жизнь. Он возвращался в казармы, его лечили, и он начинал тренировки, чтобы подготовиться к смерти.
Мисс Колман, а можно представить себе императора, сражающегося на арене, как это происходит в фильме «Гладиатор»?
Известно, что император Коммодус несколько раз дрался на арене, но он делал это со всеми возможными предосторожностями, чтобы уменьшить риск. Оружие было тупое, оппонент был вооружен не так хорошо, как император, иначе бой просто не состоялся бы.
Как вы думаете, если бы завтра в Америку привезли настоящий бой гладиаторов, много нашлось бы зрителей? Вы пошли бы смотреть?
Если бы я и пошла, то объяснила бы это своими научными интересами. Хотя у меня вряд ли хватило бы смелости взглянуть на такое жуткое зрелище. А вообще, посмотреть на бой пошли бы не только американцы. В любом человеке где-то глубоко внутри сидит любовь к риску и жажда зрелищ насилия. К сожалению, гладиаторские бои были бы сегодня очень популярны.
Мне кажется, что лучшим комментарием-дополнением к интервью доктора Колман будет цитата из книги ее русского коллеги, знаменитого философа-античника Алексея Федоровича Лосева, который описывал гладиаторские сражения с редким пониманием и, я бы сказал, живым сочувствием.
Что это за кровожадная истерическая звериная эстетика? Это великолепный античный языческий Рим. Самые аморальные люди всегда считали нужным, или, по крайней мере, приличным, ужасаться по поводу гладиаторских боев и травли зверей. Что касается нас, то мы не думаем, чтобы римляне особенно превосходили прочие народы в склонности к крови. Они отличаются, пожалуй, только тем, что сумели это столь распространенное в истории человечества наслаждение художественно выразить и лишить его того ханжества, которым оно обычно прикрывается. Значение гладиаторских боев в том, что это именно эстетика. Тут есть настоящее, незаинтересованное наслаждение предметом. Это эстетическое сознание имеет своим предметом не отъединенное, изолированное и нейтральное, отвлеченное бытие искусства, но самое жизнь. We'll be right back. слушаете передачу Александра Генниса «Гладиаторы вчера и сегодня».
Ну а теперь, во второй части нашей передачи, мы оправдаем вторую часть заглавия этой программы. Конечно, сегодня, за завтра я не поручусь, никто не устраивает гладиаторских сражений. Однако эмоции, которые должны вызывать эти кровожадные зрелища, как говорили участники нашей беседы, живы и теперь. Именно их-то и призвано удовлетворять крайне своеобразное зрелище – рестлинг. Вот об этой современной версии гладиаторских сражений мы сейчас и поговорим. Кто вырос на футболе и Чехове, привыкнуть к рестлингу не легче, чем к пекинской опере. Боюсь, что я уже не освою ни того, ни другого, что, впрочем, не мешает мне интересоваться и недоступным. Невежество освежает чувства, щадит разум и позволяет задаваться вопросами, которых нас лишает знания дела. На первый взгляд, рестлинг, собирающий больше зрителей, чем национальный спорт Америки, баскетбол, идиотское зрелище, которое, как бы я ни старался, вызывает у меня омерзение. Так бывает всегда, когда посторонние судят о чуждом им ритуале. Я, например, так и не смог объяснить американцам, почему водку надо пить, выдыхая, залпом и крякая. Тайны рестлинга усугубляет его простодушная доступность. Ражие мужики в опереточных нарядах с разукрашенными лицами устраивают на арене потешную потасовку с воплями. Хрустят кости, шлепаются тела, льются слезы, звучат проклятия и жалобы. И все это, конечно, понарошку, не всерьез. Здесь, как в комедиях Чаплина, действие построено на тумаках и подножках. Еще больше это напоминает кукольный театр, где размалеванные куклы не больно колотят друг друга. Короче, рестлинг ужасен тем, кто не знает его простого языка. Как-то часто бывает то, что толпа невзыскательных зрителей схватывает на лету, от интеллектуала требует героических усилий. По крайней мере, в одном случае они не пропали даром. Я имею в виду классическую в семиотике работу французского ученого Ролана Барта «Мир рестлинга». Барт первым нашел рестлингу достойное место, сравнив его с древнегреческой трагедией. В самом деле, раз тут все подстроено, к спорту рестлинг относить глупо. Как никто не станет устраивать тотализатор на постановке «Царя Эдипа», так никому не придет в голову заключать пари на исход отрепетированного зрелища. И тут и там все заранее знают, чем все кончится. Зрители жаждут иного. Гиперболических эмоций, публичной картины страданий, открытого изображения страстей, очевидной работы рока. Не болельщиками они хотят быть, а участниками культового действа, которое учащает сердцебиение, затрудняет дыхание и очищает душу. Греки называли это катарсисом. Мы – вульгарным натурализмом, игнорирующим символическую природу искусства. Его здесь, однако, не меньше, чем в романах соцреализма, в попыхах, отличающих положительных героев от отрицательных. Сюжет схватки построен на ослепительном своей безошибочной выразительности конфликте добра и зла. Каждый поединок – своего рода церемониальный танец, во время которого происходит заклятие врага, сопровождаемого его унижением и символическим расчленением. Посмотрев 2-3 матча, ты начинаешь замечать, что у рестлинга есть не только своя, строже сонета, форма, но и свои наглядные, как олимпийские боги, герои. Если на ринг выходит чернокожий лорд джунглей, то на его шее болтается череп съеденного вождя. У добродушного папаши Шанга все тело татуировано цветочками. Любимец молодежи гробовщик въезжает на ринг в катафалке. По сравнению с пышным антуражем, сама борьба кажется монотонной. Противники нападают медленно и по очереди, давая шанс оценить те увечья, которые они якобы наносят. Обычно все обходится удушием, выворачиванием конечностей и сокрушительными ударами головой, которые здесь всегда применяют не по назначению. В скромном репертуаре омерзительных приемов прячется сокровенный смысл происходящего. Чтобы разглядеть его, следует сравнить рестлинг с другой костоломной забавой – кунг-фу. Если боевые искусства Востока напоминают каллиграфию, то западный балет. Апофеоз свободы – кунг-фу, война без правил. Впав в медитативный транс, герой самовыражается, забыв о сопернике. Рестлинг – пародия на дисциплину. Отсюда ринг и рефери. Однако существующие тут пределы – всего лишь повод для торжествующего бесправия. Правила нужны для того, чтобы их нарушать. Всякому бою навязаны ограничения места и времени, но радость сражения в том, чтобы им не подчиняться. Поэтому самые страшные удары наносятся после гонга и ниже пояса. Поле боя – тоже условность. Сражение происходит не столько на ринге, сколько вокруг него. Войдя в раж, борцы носятся по всему залу, топча друг друга и пихая зрителей. Иногда они даже добираются до автомобильной стоянки, где заодно крушат посторонние, но заранее оплаченные машины. Ну и, конечно, роль судьи ограничена тем, что ему достается от обоих. Главное, поистине злодейское, преступление рестлинга происходит на финальном этапе. Самый старый спорт в мире – борьба, кажется упражнением в эволюции, живой иллюстрацией к происхождению видов. Она разыгрывает родовые схватки человечества, поэтому конечная цель схватки – бросить соперника на землю, с которой тот дерзко поднялся. Положить врага на лопатки – значит лишить его прямохождения, которое отличает нас от всех животных, кроме кенгуру. Интеллектуальные веяния – знак нашего времени. В холодную войну рестлинг был незатейливо политизирован. Злодеи выступали в красных трико. Так в начале 50-х блистал знаменитый борец по кличке Усач, имитировавший Сталина. Сейчас жизнь и борьба стали труднее, поэтому чутко реагирующий на перемены рестлинг обновил список действующих лиц. Перестав олицетворять исторических злодеев, его ряженые стали персонажами более абстрактными и декоративными. Первым эту перемену зафиксировал Джесси Вентура по кличке Туша, что говорит о его недюжинной проницательности. Отсюда был уже один шаг до политики, и Вентура его сделал, став губернатором Миннесоты. Я с уважением отношусь к избирателям этого северного штата. В сегодняшнем мире жизнь слишком сложна, чтобы поддаваться управлению сверху. Теряя реальную силу, власть становится церемонией, ритуалом, театром, игрой, если угодно, рестлингом. Что касается античности, которой нам пора в заключение этой программы вернуться, то хочу напомнить, что Платон был выдающимся борцом, стяжавшим себе славу в эстмийских играх. В отличие от Туши Вентуры, на спортивном поприще Платон добился больших успехов, чем на политическом. Зато Спартак, согласно новым исследованиям историков, был не только великим гладиатором, но и талантливым политиком, который пытался захватить власть, чтобы навести порядок в Риме, как это сделал его более успешный преемник Юлий Цезарь.
Слушали передачу Александра Генниса «Гладиаторы. Вчера и сегодня». В программе звучала музыка Хачатуряна из балета «Спартак». Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы о национальности Кармен. К 80-летию смерти Александра Блока. Долгое время во взглядах Блока доминировали два клише – советское и антисоветское. Поэт революции и Блок – поэт убитой революции, задохнувшийся в ней. Причем эти суждения успели появиться даже в коммунистической печати. Идейные единомышленники из группы «Скифы» высказывались с полной откровенностью. Согласно «Скифам», революция убила Блока потому, что она не была подлинной революцией и не принесла с собой тотального преображения бытия, новой земли и нового неба. Дело ограничилось политикой. Эсхатологические ожидания революция не оправдала. Теоретик скифства Иванов Разумник писал, что Блока убил румынский оркестр в начале НЭПа. В том и глубина блоковского цикла «На поле Куликовым», что здесь вспоминается не только конкретное событие 1380 года, а берется некий архетипический русский сюжет. На этом поле Россия ведет свой вечный бой, и не с некими условными татарами, а с собой, с азиатчиной, с темной стихией в себе. И провокативное величие Блока в том, что в этой битве он готов встать на сторону стихии. О национальности Кармен. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 августа 2001 года. «Русские вопросы» о национальности Кармен к 80-летию смерти Александра Блока. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Исполнилось 80 лет со дня смерти Александра Блока. Печальный юбилей невозможно замалчивать. Блок не потерял первостепенного культурного интереса для России. И не только культурного, он навек связан с темой русской судьбы. Тем более этот интерес обостряется в той России, которую Блок уже не застал, в постсоветской. В свое время при большевиках вопрос об отношении Блока к революции не мог обсуждаться свободно. Существовали два клише – советское и антисоветское. Согласно первому, Блок – поэт революции, принявший и воспевший ее. Вторая точка зрения, естественно, не могла быть выражена в открытой печати, но на вербальном уровне артикулировалась достаточно ясно. Блок – поэт убитой революции. Революции, задохнувшейся в ней. Да и в печати, в общем, подобные толкования успели появиться сразу же после смерти Блока. Его идейные, как им казалось, единомышленники из группы «Скифы» высказывались с полной откровенностью. Согласно «Скифам», революция убила Блока, потому что она не была подлинной революцией, не принесла с собой тотального преображения бытия, новой земли и нового неба. Дело ограничилось политикой, хотя бы максималистской, но все же политикой. Эсхатологические ожидания революция не оправдала. Теоретик скифов Иванов Разумник писал, что Блока убил румынский оркестр в начале НЭПа, услышанный ими однажды из какого-то вновь открытого кабацкого подвала. Эта трактовка не так уж и комична, учитывая вышесказанное об эсхатологических перспективах, приоткрывшихся якобы с революцией. Блок и сам так писал, хотя бы в знаменитой статье «Интеллигенция и революция». А еще обращает на себя внимание в этой мемуарной записи сам этот румынский оркестр. Его лучше было бы назвать цыганским, каким он, надо полагать, в действительности и был. Цыганская тема из важнейших у Блока. В определенном повороте это у него тема России. Блока и его судьбу следует связывать не столько с революцией, сколько с Россией. Большевистская революция – только момент в истории России. Существует проникновенный анализ творчества Блока, взятый под углом русской у него темы. Это замечательная статья Георгия Петровича Федотова «На поле Куликовом» по названию блоковского знаменитого цикла. Образ России у Блока – вот тема Федотова. И это образ двоящийся, изменчивый, уводящий с ясных путей, колдовской, нечистый. Нельзя говорить о падении, об измене Блока России, потому что это она сама ему изменила. Она изменяет всем, именно потому, что невозможно узреть ее истинный лик. Это и дал краткое резюме основных мыслей Федотова. Кое-что нужно, конечно, эксплицировать. Итак, блоковский цикл «На поле Куликовом» в трактовке Федотова.
«Тоска-печаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей. Это безбрежная тоска, твоя тоска, о Русь! И вместе с тем она пронзает грудь стрелой татарской воли. Тоска Руси – татарская тоска. Поэт мчится на бой с татарской ратью, неся в груди татарскую тоску по древней степной воле. Вот основное противоречие, определяющее весь сдвиг образов. Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против нее он бросает свое последнее заклятие «молись». Но до конца остается темным. Когда настанет час последней битвы, которая для Блока была не поэтической фикцией, а реальным ожиданием всей жизни, в чьем он будет стане? В русском или татарском? Для Блока путь татарской воли есть путь Руси. Измена Руси была бы невозможна без изменчивости ее собственного образа. Он пожелал скрыть свою измену в игре меняющегося лица Руси. Мы понимаем раздвоение лица России, понимаем смысл измены. Блок мысленно стоит перед грядущей революцией, началом высоких и мятежных дней, и сознает повелительную необходимость выбора. Но он объективно прав. Образ России двоится не только в его предательском сердце. Единой России нет. Быть может, в этом ее расколе объяснение того, почему Родина не могла исцелить поэта, научить его верности. Очевидно, революция должна была ощущаться им в своей аргиастической, татарской стихии. Для поэта исключается верность ей, служение ей. Он мог лишь упасть в нее, утонуть в ней.
Замечательный анализ, но по нынешним временам нужны кое-какие оговорки. Слово «татарский», «татарское» будем брать метафорически, а не вещественно-исторически. В том и глубина блоковского цикла на поле Куликовом, что здесь не только конкретное событие 1380 года вспоминается, а берется некий архетипический русский сюжет. На этом поле Россия ведет свой вечный бой, и не с татарами некими условными, а с собой, вот с этой татарщиной, азиатчиной, то есть темной стихии в себе. И провокативное величие Блока в том еще заключается, что он в этой битве готов стать на сторону стихии, татарской древней воли. Это известная у него тема – стихия как носительница и условие культуры. Подлинная культура стихийна, а не рациональна. Рациональна так называемая цивилизация. Буржуазный Запад рационален и цивилизован. И эта цивилизация породила кошмарную скуку мировой войны. Блок так остро и неожиданно отреагировал на Октябрьскую революцию, потому что усмотрел в ней возможность стихийного углубления культуры, измельчившей себя в цивилизационных сомнительных комфортах, приведших, между прочим, к той же мировой войне. Еще и еще раз повторим, слова «татары», «азиатчина» и прочие условные у Блока, нет в них пиеративного значения. Употребляя их в блоковой коннотации, мы не нарушаем потребной ныне политической корректности. Нельзя, однако, сказать, что Россия у Блока раз навсегда дана, что этот образ не подвергался движению в его стихах. Имеется настоящая феноменология России у Блока, и Федотов в цитируемой статье тщательно ее прослеживает. Здесь множество образов, и если не главный, то первый в этом ряду образ ранней блоковской лирики «Прекрасная дама». Федотов.
«Родина» для Блока есть одно из воплощений той, которую он пел сначала под псевдонимом «Прекрасной дамы». Многоликость «Прекрасной дамы» не просто ряд икон, воплощений, но ряд измен. Средневековая дама, снежная дева, Коломбина, незнакомка – все они носят печать призрачности, воздушной грезы. Поэт сознательно отдается их обману, лишь провидя в их чертах неизменный лик. Потому руки его неизбежно обнимают пустоту. К России, родине, он возвращается, ища спасения от обманов, как к подлинной правде. Россия и только Россия есть действительное воплощение девы, то есть живая плоть, а не романтическая мечта.
В блоковедении давно уже, еще при жизни поэта, стало общим местом утверждения триадического движения в образе блоковой России. Прекрасная дама юношеских стихов стилизованного средневекового рыцаря обретает некую реальность в атмосфере большого современного города, где поэт обнаруживает свою героиню в модификации незнакомки. Образ, в свою очередь, двоящийся. То ли это звезда, упавшая с неба, то ли проститутка. И вот блоковская Россия, считается, стала синтезом этих двух предыдущих образов. Теперь в ней появляется живая плоть, по словам Федотова. Но так ли это? Сам же Федотов особенно на этом не настаивает. Русь Блока еще более воздушна, бесплотна и реальна. Ее идея – девическая чистота и мужская верность. Это святая, белая Русь. И еще эта Русь болотная, пузыри земли – главная тема второго тома стихов.
Тема «болот» чрезвычайно характерна для наших символистов. Она отвечает общему для них ощущению жизни как таинственного тления. В этом символе заключена порочность и вместе беззащитность, обреченность, тоска по нежной смерти. Это уже не смирение только, не унижение, а уничтожение «я», отказ от бессмертия, готовность к онтологическому отречению от своей личности, безмерность в нисхождении. Она характерна и для некоторых моментов в отношении Блока к России. Нищий Христос выступает на фоне нищей России почти как символ небытия, повторяет тему болотного смирения.
Это вот и есть знаменитая тема «Нищей России».
Одна и та же на разных путях страдания родина остается чистой, нестрашной, Христовой. Но движение образа только началось. С Россией повторяется с роковой необходимостью то же, что было с прекрасной дамой. По мере того, как поэт вглядывается в ее лицо, он открывает в нем иные, пугающие ее черты. Начинается дрожание, разложение лица на множество переменчивых ликов. Это разложение России есть в то же время ее познание.
И далее следует еще один поворот. Как прекрасная дама обратилась в проститутку, так благостная Русь делается языческой колдуньей.
Северная аскетическая Русь обращается к поэту новым ликом. «Кровь рябин», «Песня дождя и ветра» вдруг начинают звучать для него не крестной мукой, а хмельным разгулом. Мы едва узнаем лицо России в этой недоброй колдунье. Всего замечательнее, Русь теряет здесь славянские черты, превращаясь в хоровод разноликих народов. Чужекровная Русь глянула на нас финскими глазами. Разглядев ее языческую, дославянскую природу, он уже не верит крестам у церквей, не верит ее синему росному ладану. Для Северной Руси поэт оставил ведовство, точно изнанку святости. Северный разгул осенний, сквозь пьяные рыдания. Для темы вольного цыганского разгула поэт ищет иных пейзажей. Тема степей сразу же ассоциируется с неславянской стихией. А где же настоящая, привольная Русь со светлыми глазами?
И вот заключительный пункт этой феноменологии России.
Из разложения старой славянофильской темы Святой Руси рождается новая философия ее истории. Финская Северная Русь отважилась на бой со степной татарской стихией, и в этой борьбе тьма одолела ее. Русь сама обратилась в ханское кочевье. Голос татарской Руси громко звучит в сердце, заглушая славянские звуки. Этот провал славянской, черноземной России – самое примечательное в национальной интуиции Блока. В самом центре его географической карты зияет черное пятно.
«Русские вопросы» о национальности Кармен к 80-летию смерти Александра Блока. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Получается, в анализах Федотова, очень глубоких, адекватных, проникновенных, попросту сказать правильных, что России у Блока и нет. Он не может ее узнать и признать, назвать своим тот или иной облик. «Ну, страшно мне, изменишь облик ты». Вот рефрен поэзии Блока. Россия Блока протеична, бесформенна, огнеподобна, состав ее невещественен. Ее почти невозможно увидеть, а значит, нельзя и понять. Остается по иной поэтической формуле «в Россию только верить». Но открытие Блока в том и состояло, что верить-то как раз и нельзя, потому что сама Россия неверна. Здесь напрашивалась и действительно появилась у Блока неизбежная метафора. Неверность России как женская измена. Россия в образе неверной жены или даже любовницы. Вот как касается этой темы Федотов.
Новая Россия Блока сразу раскрывает свое женское лицо. Для всякого народа стихия Родины, как стихия материнства, является в женском лике. Для Блока это, конечно, не могло быть иначе. Хотя сыновнее чувство к России ему чуждо. Его отношение к ней всегда эротично. Как образ любимой, она не терпит в себе никаких мужских черт. В России Блока нет места мужику, нет места и трудовой страде, которая разрушает эротическое созерцание.
Это именно касание, а не раскрытие темы. Хотелось бы ее продолжить, углубить, детализировать. Во-первых, мы теперь знаем, что сыновнее чувство к матери не только может быть эротичным, но является основой всякой эротики, в смысле Афродиты простонародной. Но это, между прочим. Гораздо важнее, что отсутствие мужского элемента в блоковом образе России есть следствие идентификации с Россией его самого, ибо идентификация сына с матерью лишает его мужских черт. Отсюда идет безвольность Блока, его безответственность, как говорили люди, не принявшие его падение в большевизм. «Твоя душа невинна, я не прощу ее никогда», — писала Зинаида Гиппиус. Эрос Блока, если уж говорить о таковом, не мужской, не активный. Это пассивное мление, как сказал бы Бердяев. И главное усилие жизнетворчества Блока было в том, чтобы отделить себя от матери, разрушить самую систему мать-сын, неизбежно предполагающую любовь, строящуюся на любви. А что такое отсутствие, или точнее разрушение любви? Это измена. И только в ситуации измены высвобождался, проявлялся Эрос Блока. Эта ситуация, архетипически выраженная в сюжете «Кармен». И недаром у Блока появился цикл под таким названием. Недаром вообще этот сюжет имел место в его жизни. Парадоксально, двусмысленно концовка этого цикла. «Нет счастья, нет измен, мелодии одной звучат, печаль, радость. Но я люблю тебя, я сам таков, Кармен». По существу, это отождествление любви и нелюбви, какая-то их аннигиляция. Тематику Блока можно спроецировать еще на одно литературное произведение, внутренне связанное с сюжетом «Кармен». Это «Пушкинские цыганы». Об этом стоит поговорить подробно. Известно, что цыганы трактовались современниками Пушкина в связи с его предполагаемым байронизмом. Тема Байрона бралась Пушкиным как тема романтического героя, сильной индивидуальности, вообще индивидуализма, предстоящего даже неким демоническим активизмом, богоборчеством. Постепенно критики и исследователи пришли к заключению, что как раз в «Цыганах» Пушкин преодолел байроновское влияние. Как много позднее писал Вячеслав Иванов, величайшая оригинальность поэмы Пушкина заключалась в религиозном решении проблемы индивидуализма. По Иванову это пресловутая соборность. А уже в советское время интересно повернул тему цыган Юрий Михайлович Лотман. Он увидел в поэме полемику Пушкина с Руссо, с идеей благородного дикаря, противопоставлявшей природу культуре, бравшей природу как место истины. Пушкин в «Цыганах» угадал будущую тенденцию русской культуры к самоотвержению, к самоубийству, в более спокойных и социально ориентированных терминах, называемую «народничеством» в самом широком смысле. «Побег от культуры не дает ни истины, ни счастья», — предупредил Пушкин. «Благородный дикарь — это миф, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Самая знаменитая, если и не самая правильная трактовка цыган, дана, конечно, Достоевским. У него слиты обе стороны проблематики – религиозная и социокультурная, метафизическая и конкретно историческая.
В типе Олека сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль. В Олека Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Нет, это гениальная поэма не подражание. Тут уже подсказывается русское решение вопроса, проклятого вопроса, по народной вере и правде. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму.
В сущности, Достоевский навязывает Пушкину, не называя самого слова, тот самый русоизм, по-русски «народничество», которое он, Пушкин, в конечном счете своей поэмой отвергает. Вячеслав Иванов возражает Достоевскому так.
Здесь Достоевский слишком узко понял Пушкина. Если бы он принял его обретение во всей вольной широте его, широте, до которой не возвышался Байрон, новую опорой стало бы это постижение для его учения об идее всечеловечества, как нашей национальной идеи. Поистине Пушкин добыл самобытное и русское решение проклятого вопроса. Но это решение не имеет ничего общего с историческим укладом нашей народной жизни, ни в частности с трудом на общей ниве, то есть в эмпирических условиях нашего религиозного, нравственного и бытового уклада.
Все это кажется довольно далеким от Блока, но, как уже говорилось, у Блока есть тема, которая видна в перспективе цыган. Это 12. И, что очень важно, метафизическую проблематику, связанную с цыганами, Блок снова возвращает к русской теме, теме России. В то же время в 12 продолжает звучать тема Кармен. Конечно, это убийство Катьки, Кармен 12. Но кто ее убил? Кто Хазе или Олега этой поэмы? Как в этом герое, в этом убийце сказался сам Блок, его поэтическая проблематика? И, наконец, кто такая Кармен для Блока? Какой она у него, так сказать, национальности? Мало сказать, что она в 12 русская, она сама Россия. Убийца же ее сам поэт Блок. Его оправдывает то, что он гибнет вместе с ней, в точности как Хазе у Мереме, который, убив Кармен, сдался властям. Смысл большевизма Блока – сдача властям. Это напоминает старинный афоризм о самоубийстве как деянии, совместившем в себе убийство и казнь убийцы. Поэма 12 – не стихи, а поступок, в то же время доказывающий, что у подлинного поэта нет иной жизни, кроме стихов, что в стихах он сказывается целостно. Тайна Блоковой поэмы, тайна этого поступка – матери убийства, в том смысле, как матери убийства можно назвать роды, в которых женщина умерла. При этом умер и младенец, вернее, родился мертворожденным. Большевизм – мертворожденные дитя, убившие мать при родах. Блок в 12 выразил эту ситуацию. Но бессознательно она была именно попыткой родиться, обрести свободную, то есть, прежде всего, собственную, индивидуальную, индивидуализированную жизнь, если угодно, индивидуальный эрос. Но в России, получается, по Блоку, свобода и жизнь возможны только как матери убийства. Кому нужна такая свобода и такая жизнь? Вот Блок и не стал жить. Скажут, что настоящая тайна 12 не в Катьке России скрывается, а в Христе. Но эту тайну можно разгадать, открыть, увидеть в том же контексте. Христос в 12 – это то, что называется лирическое «я» поэта. Не Петька же в самом деле Блок. Христом преодолевается, смягчается, сублимируется демонический герой Олега, требуемый этим сюжетом. Был в старину такой термин «кроткий демонизм», и люди, понимающие, связывали его как раз с христианством. Достоевский пытался дать это в «Идиоте», но не вышло. Получилась только кротость, без демонизма. Потом он перегнул в другую сторону, сделал Ставрогина «демонизм без кротости». Демонизм Христа в 12 дан как антиэротическое начало, торжествующее в русской судьбе, в судьбе Блока.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важна сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».